Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с Днем Воскресным, который именуется неделя о блудном сыне. Это день воскресный, который является приготовительным к тому грядущему великому посту, который уже совсем близко. Чтобы нам понять ту притчу, которая сегодня прозвучала, которая дала и наименование этому Дню Воскресному, полезно услышать и те повествования, которые были перед этим Евангелием. Если вы откроете от Луки то начало, которое сегодня читалось во время службы, то перед этим вы услышите повествование о хозяйке, которая из 100 драхм одну уронила и долго искала в своей горнице, куда-то далеко закатившуюся. И когда она ее обрела, то эта драхма ровно такая же, как остальные 99. Стало ей дороже, потому что с ней был сопричастен труд. Труд поиска, труд переживания того, что, может быть, она и затеряется навсегда. А она обрелась. И вот после этого Господь говорит притчу о блудном сыне. Казалось бы, притча — это иносказание. Это некий какой-то такой мысленный эксперимент. Это нечто такое, что, может быть, их на самом деле и не было. Но в чем имеется некое назидание? Но тот случай, который рассказал Господь в этой притче, настолько был характерен не только для того древнего времени, а когда эта притча произносилась. Но, к сожалению, содержание этой притчи часто случается и в наше время. И мы на исповеди сталкиваемся с ситуацией, где пытаемся помочь людям разобраться и преодолеть те самые искушения и заблуждения, которые в этой притче повествуются. Конечно же, вы все ее хорошо знаете, но, тем не менее, вкратце напомню, что у одного человека было 2 сына. И младший сын сказал: что мне ждать старости или твоей смерти? То, что мне полагается, дай сейчас. И отец дал ему часть своего имения, и тот ушел на страну далече. И обладая этими средствами, которые, скажем, даровались ему без его труда, без его усилий, жил блудно, жил в блуде. И скоро эти все средства расточил. А в стране то есть случился голод и прочие всякие нестроения. И не имея средств к жизни, он нанялся к одному человеку пасти его свиней и кушал то, что от свиней останется. Себе стал рассуждать, что слуги у отца моего живут гораздо лучше, чем я здесь. И хоть они достоин теперь называться сыном отца отцу своему, тем не менее вернусь и попрошу о милости быть как слугой ему, жить среди слуг, тем самым спасти себя от неминуемой голодной смерти. И он подвиг себя и пошел с этими мыслями домой обратно, а отец издалека его увидел, подбежал к нему и обнял его, и сказал: сын мой пропадал и вернулся, сын мой погибал и ожил. И устроил домашний праздник, домашний пир, и просил слуг дать ему лучшую одежду, и лучшие сапоги, и персы на руку, и заклад яйца у капитана, чтобы был домашний пир замечательный. Но это стало соблазном для старшего сына, который, узнав об этом, попросил: не я ли тебе трудился, не я ли тебя любил и выполнял все твои требования? Почему же для моих друзей ты даже козла не заколол, а пил яйца у капитана? И опять повторяет слова отец: ты всегда рядом со мной, и все мое твое. Но этот погибал и ожил, пропадал и вернулся. Вот такая притча нам повествуется сегодня. Но прежде всего страшно то, что этот младший сын, видимо, избалованный в семье, младшим почему-то как-то больше порою любви достается. В силу, наверное, этого стал человеком ленивым, не любящим труд, который действительно человека очень облагораживает. И пожелал, чтобы обеспечить свое такое праздное пребывание, а любая праздность, она требует очень много средств. Когда человек туда пребывает, ему мало надо. Он так устал, что ему либо только голову преклонить, мгновенно заснет. Неважно, хорома ли это или простая горница. Он так проголодается труда своим, что ему и простая пища кажется очень вкусной. А человеку праздному не так. Его все раздражает не так, как ему хочется. А желание его, в силу такого эгоизма, расслабленности, растут. И он по всему потребовал часть имени отца своего. Его умозаключение все логично. Зачем мне это наследство, когда я буду сам старый? Тогда, может быть, мне это наследство, может быть, скоро придется и своим детям передавать. Лучше сейчас, пока я молод, когда я могу получить очень много удовольствия. И вот это желание к удовольствию привело его к блуду. Этимология слова «блуд» – «заблудиться». Человек теряет целомудрие и блуждает по жизни, как слепой, совершая очень много ошибок. Удивительное слово «целомудрие» – мудрость целостности, нерастраченная, неподеленная, а отданная самому близкому и единственному человеку. В таком случае целостность не нарушается. Адам – это не первый человек. Первый человек – это Адам и Ева вместе взятые. Супруги в совокупности являют феномен целостности, неразделенности. Человек же, который этого не чувствует или не знает, не мудр, чтобы сохранить свою целостность, себя очень быстро расточает. И с одним поцелуется, и с другим, и с третьим. И тут прижмется, и тут чувство пощекочет. Но при каждом таком деянии человек теряет свою целостность. То есть этого человека остается в другом. Но не до конца, не полностью, частично. Он сам себе множественно раз разделяется. В медицине человек, который разделяется надвое сам в себе, становится шизофреником. Человек, который целуется направо и налево, прижимается или блудит, или противодействует, хуже гораздо. Потому что многожды делится, и он не целостен. И посему заповедь седьмая против блуда и прелюбодеяния является очень строгой, и грек это называется смертным. И вот в этой притче Господь и говорит, что этот человек в умалишении, и по нему не чувствующий свою семью, своего отца, его переживания, что в единстве, в любви семейной, счастье, когда они вместе трудятся, преодолевают тяготы времени, может быть, непростого, все вместе, и труд, и плоды труда, этот сын решил удалиться от этой участи трудиться, пожелал сразу же получить плоды, в которых еще не участвовал. И как следствие сразу попал в ловушку, сразу стал блудником. Блудник – это человек, имеющий близость с другим человеком до брака или после брака. Прелюбодей – человек, нарушающий супружескую верность. И вот, нарушая эту седьмую заповедь, живя в страстях своих, он усердно служил бесам за те мнимые удовольствия, которые в это время на жизни получал. И быстро расточил все. И свое имение, и свою душу, и свою жизнь. И чувствовал, что оно уже погибает. И вот что-то его встрепенуло. Может быть, то, что отец, безусловно, преданный своим сыном, безусловно, переживающий за его уход, отдал ему часть своего имения, но сохранил твоем сердце к нему любовь. И, наверное, многожды и многожды выходил от своего дома на высокое возвышенное место посмотреть, не возвращается ли его сын. Отцовское чувство побуждало за него переживать, за него молиться и ждать его терпеливо. И какая же была радость, когда в один из дней на высоком месте вдруг увидел знакомую фигуру, может быть, неузнаваемую по одежде, потому что она была ветхая, неузнаваемая по внешнему виду, потому что человек был весь этот изможден, но сердцем узнал своего младшего сына. И побежал ему навстречу, и обнял его, и принял его, и устроил радость ему. Нет, не со слугами он оставил его, а принял его как сына, дав ему и печать, символ власти родовой, и лучшие одежды. И вот тут возникает как раз в этой притче то, что очень многие не понимают. А почему для старшего сына отец не явился только милости? Почему для старшего сына, который был верен, который был всегда рядом, который разделял труды, не получил такой милости, как младший, совершивший этот страшный грех? Это же несправедливо. Старший сын взывает справедливости с обидой, а отец только повторяет одно. Все мое, твое. А этот погибал и ожил, пропадал и вернулся. Дело в том, что любовь гораздо шире и глубже, чем понятие справедливости. Любовь по природе несправедлива. Если все делать по справедливости в этом мире, то мир этот будет ужасен, потому что в нем не будет тогда любви, будет справедливость. А мир взлетается от зла любовью, потому что Бог есть любовь. Любовь выше справедливости. Старшему брату при всех его справедливых рассуждениях не хватало только одного. Любви. Любви к младшему брату. По справедливости он прав. Любовь отцовская гораздо выше справедливости старшего сына. Для него дорог младший сын только потому, что он отдал очень много своего внутреннего мира, своих переживаний, своих скорбей, своей молитвы тому, кто пропал, кто погибал. С ним связана часть его жизни, которая любовью продиктованная, являлась посильной жертвой, хотя бы издалече молитвы своей уберечь своего сына от гибели. Вдруг он увидел плоды своей молитвы, возвращающегося скорбного сына, который преисполнен покаянием. Он не только рассудочно пришел к своему сыну, к своему отцу, что буду я тогда здесь жить лучше, чем там, потому что отец меня как слугу принял. Он пришел с величайшим покаянием. Вы знаете, бывает человек, много не выспавшийся, так спит, что его утро пытаются близкие разбудить. Он говорит, да-да, конечно, и поворачивается на другой бок. А бывает человек вспомнит об своих обязательствах, а может быть о какой-то своей ответственности, и мгновенно скачет, боясь проспать, опоздать, задержаться. Вот так молитва отцовская тормошила сына, который был на стороне далеко. Его внутренние переживания тормошило его и будило его. Восстань! Победи свою лень, потому что твоя лень привела тебя до любви. Так человек, который не хочет пробуждаться, лежит сутками, поворачиваясь с бока на бок, ленясь бодрствовать, тоже хочет жить свою пролежнями и гибелью. вот что-то заставило его вскочить, измениться. Покаяние – это изменение внутреннего мира. Он понял, что он совершил страшный поступок, потому что он порвал добрые отношения с отцом и ничего в этом мире не добился, кроме такого страшного опустошения. И не только в рассуждении, что у отца лучше будет, а в том, что он недостоин называться сыном. И тем не менее, прийти к отцу, попросить прощения, заставило его, преодолевая стыд, неловкость, прийти в свой отчий дом. Вспоминается удивительная картина Рембрандта, «Обмененная возвращение блудного сына». Когда стоит человек, который прожил целую жизнь, достигший старости, у которого нагружены руки, каждая вена на этих руках прописана художником. Глаза преисполнены слез, и смотрят эти глаза не куда-нибудь, а внутри самого себя. А у ног этого старца на колени стоит плачущий сын, обнимающий эти ноги, потому что не ожидал такого прощения. Для каждого из них радость. Один имеет радость простить и в любви принять, а другой получил величайшую радость быть прощенным и восстановить себя в статусе сына, а не слуги. Удивительная притча нам повествуется накануне Великого Поста, чтобы мы, тоже находящиеся в стране далече, мы все с вами удалены от Царствия Божьего. У каждого из нас есть тоже часть имения. Те дарования, которые у нас есть, они часто не от нас. Они могут быть развиты нашим трудом, но в основном они нам дарованы Небесным Отцом. Тот внутренний космос, те возможности, которые у каждого из нас есть, таланты, профессия наша, статус. Порой все это имение Отца нашего, которое мы источаем, чтобы получить в этом мире какое-то удовлетворение от пребывания в нем. Но нам всем надлежит вернуться в лучший дом. Мы все будем призваны к этому, к фактам пересечения границы жизни и смерти. И порою эти мысли вызывают отчаяние. А примет ли наш отец? И скажет ли он, что отойдите от меня, я не знаю вас. Вот так на это апеллирует падший дух, дьявол, желающий погубления наших душ. А когда мы совершаем грех, он говорит, что Господь милостив, все будет хорошо. А когда грех совершен, Господь нелицемерный судья, и он вас уже никогда не простит. И этим улавливает души людей малодушных, которые перестают духовно бороться и стараться в очищении вернуться к тому состоянию, которое было привлекло. Так вот, в утешении нам этой притчи Господь говорит, что много бывает радости на небе о едином кающемся грешнике. Кто-то из нас по-настоящему раскаялся и пожелал измениться. Покаяние, еще раз, это изменение. Изменение ума, дословно перевести греческого языка, это оно. То величайшая бывает радость на небе, паче Отца нашего Небесного. Потому что Он каждого из нас любит. И хотя есть какая-то справедливость в этой мире, чтобы утвердился какой-то закон, порядок применения, но любовь выше. И Бог есть любовь. И пока мы способны к покаянию, пока мы способны вернуться в отчий дом, то Бог и намерение целует. Тоже притча о виноградниках, о винограднике, который, где хозяин виноградника приглашал тружеников, и не менее воздал тем, кто трудился целый день, и только один час в конце третя, воздал в полноте, не одинаково. казалось бы, несправедливая, но там диктовала его сердце и любовь. Бог есть любовь, и каждого из нас зовет любви восстановить наше царское достоинство, которое мы обретем в крещении. Потому что каждый, что станет в крещении пройдя, усыновляется и удочеряется Богу. И когда мы с вами говорим молитву Господню, и вместе ее произносим во время богослужения, «Отче наш, лежись на небесе», это не пустой звук, потому что мы все имеем право Бога называть не только нашим Творцом, а самое главное – нашим Отцом. И Отцом любящим, переживающим за каждого из нас, где-то на своей высоте ожидающего нашего возвращения к Нему, Отче, Дом. Аминь.